Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
Заканчивается лето, завершается Успенский пост, и 28 августа Православная Церковь отмечает праздник, большой праздник Успения Пресвятой Богородицы. Несколько удивительно, почему этот день, день ухода из земной жизни Богоматери, считается не скорбным днем, а праздником. Почему?
В Православной Церкви мы верим, что смерти нет. Грех, смерть, проклятие победил Господь наш Иисус Христос, который пришел в мир, принял человеческую плоть от Пресвятой Девы Марии. Поэтому мы почитаем Матерь Божию как Царицу неба и земли. И в день ее Успения мы говорим, что это было не смерть, а преселение от земли и на небо. Поэтому апостолы, которые собрались в день Успения на погребение Пресвятой Богородицы, не обнаружили ее тело в гробе после погребения. Значит, она была с телом вознесена на небо. И это высшая слава Пресвятой Богородицы. Она всей своей жизнью послужила тайне нашего спасения. Поэтому это праздник не печальный, хотя мы выносим плащаницу, потом совершаем чин погребения плащаницы. Это, конечно, не по уставу церкви, но такой благочестивый обычай в церкви устоялся, и мы с радостью празднуем это событие.
Мы так привыкли к ее славе и могуществу, так привыкли обращаться к ней за помощью и получать то, о чем мы просим, что часто и не вспоминаем о том, что она была земным человеком, и ее слава и могущество — это плоды ее земной жизни. Каким был подвиг Пресвятой Богородицы на земле?
Когда мы заходим в православный храм и видим самую, самую яркую часть храма — это иконостас, где перед нами иконописцы изобразили небо и Господа, и Матерь Божию, всех святых угодников, которые находятся уже в состоянии райского блаженства, то мы видим, что у царских врат, которые символизируют вход в Царство Небесное, справа изображается Господь наш Иисус Христос, а слева Пресвятая Богородица с младенцем. И вот это, мне кажется, самый главный символ для всех людей, потому что все мы из семьи. Мы родились в семье, у нас были отец и мать, и вот Пресвятая Богородица как бы благословляет всех женщин, христианок в их семейной жизни. И самая главная ценность, показывает нам Святая Церковь, это дети. И она смиренно взяла на себя это послушание семейной жизни, родила своего предвечного сына и воспитывала его. И действительно он явился спасителем всего мира, всех нас призывает в свое небесное царство. И поэтому Пресвятая Богородица, она, мы знаем, что наша молитвенница, ходатайца, заступница во всех наших трудностях нашей земной жизни. И самое главное, что всех она нас тоже ведет к спасению. Если к другим святым мы обращаемся, моли Бога о нас, то к Пресвятой Богородице, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Какую силу, какую власть получила Пресвятая Богородица от Бога?
Мы видим, что по опыту святых православной церкви, ну и в других христианских церквах, везде большое почитание Пресвятой Богородицы. Со времен апостолов это почитание, потому что еще и при жизни даже земной Спасителя уже люди видели, что это человек особый, что это человек, который имеет власть духовную. И, конечно, мы в Евангелии находим такие слова, которые читаются на празднике Пресвятой Богородицы. «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосца еже иссисал». То есть уже люди понимали, что та женщина, от которой родился такой человек, Христос, помазанник, спаситель мира, конечно, особая женщина. Дух Святой не мог вселиться в человека, который не готов был, чтобы носить в себе Бога.
А почему именно ее избрали стать матерью для Бога?
Ну, мы знаем, что в Библии мы можем найти повествование о том, что когда произошло грехопадение первых людей, Адама и Евы, они ослушались заповедь Божию, и некоторые думают, что из-за того, что они съели яблоко, они были изгнаны из рая. На самом деле они послушали сатану, который специально их спровоцировал. Вот. Была дана заповедь о совершенстве духовном. Люди находились в младенческом состоянии. И Господь им сказал, что чтобы они совершенствовались в добре. А как сказать, что есть такой нравственный закон, который необходим для человеческого разума, чтобы он не уклонился от Бога? Господь дает заповедь послушания. Вот со всех деревьев можете вкушать плоды в раю, а вот с этого дерева не надо. И это дерево, оно почему его называют древо жизни, почему его называют древом послушания, вот оно символизировало вот это послушание, нравственный закон, который был дан людям. И поскольку мы знаем, что вот даже дети, они еще не имеют образного мышления, и вот ребенку сказать, вот закон есть, а что такое закон, это же надо уже мыслить образно. И вот дается это древо, с которого нельзя кушать. Потому что Господь запретил, как вот мать учит ребенка. Это можно, это нельзя. И в этом мы воспитываем в ребенке послушание к родителям. То есть навык вот в нравственной жизни, в соблюдении нравственных правил. И здесь также. Но сатана им подсказал. Говорит, наоборот, вот если съедите это яблоко, то сразу будете как боги, знающие доброе и лукавое. И они решили попробовать. И, конечно, с этого начинается грехопадение человека. Разум человека поврежден. Вошел дух греха, дух сатаны вошел в разум человека. И человек начал совершать злые поступки. Мы знаем, у них уже, если в них самих это еще было заметно как стыд, вот они сшили смоковные обвязки из смоковных листьев, то уже в их детях проявляется это как вот в Каине и как склонность к убийству, склонность уже появляется к каким-то творческой работе, которая не нужна была человеку в раю, а нужна только уже после грехопадения. И поэтому совет Пресвятой Троицы решает вопрос о воссоздании человеческого рода. Но для этого нужна была женщина, в которую мог бы воплотиться Бог. И, конечно, много веков Божий промысел ожидал рождения и воспитания такой женщины. И вот была избрана Пресвятая Дева Мария, которая для нас, в чем здесь поучение, она воспитывалась при храме Иерусалимском. То есть уже тогда были типа такого, как воскресные школы, где собирали ребятишек, их обучали закону Божию, чтению Священного Писания, рукоделию. Вот. И она была воспитана. Мы празднуем и праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, где как раз говорится в этот праздник о том, что она приведена была в храм, чтобы воспитаться для Господа. И ну, потом они воспитывались где-то до 15 лет, потом их возвращали в свои дома, но это уже были церковленные, церковные люди. И, значит, вот не просто со стороны какая-то была избрана, а именно была избрана, воспитанная в страхе Божьем. Что и о чем и говорят ее слова, когда ей архангел говорил, благовестил о том, что она будет матерью Господа. Она говорит, все раба Господня. Хотя это был очень тяжелый подвиг. Ведь если бы узнали, что она, не имея мужа, имеет ребенка, то по законам ветхозаветным ее надлежало побить камнями. И она даже говорит ангелу, как же я буду иметь ребенка, не имея мужа. Он говорит, Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и рождаемое будет свято. Ну вот. И она ответила, что все раба Господня. То есть она была воспитана в послушании воли Божией. И даже рискуя своей жизнью, решила послужить тайне Бога воплощения.
В народе праздник Успения – один из самых любимых праздников. Его еще иногда называют Богородичной Пасхой. Уйдя из земной жизни, Пресвятая Богородица стала посредником между небом и землей. Кому покровительствует наша заступница? Почему в молитвах люди чаще обращаются именно к ней?
Естественно, что мы осознаем свою греховность, и как бы напрямую к Богу обращаться очень сложно. Даже в земной нашей жизни, вот повседневной, чтобы обратиться к какому-нибудь большому начальнику, нам, конечно, трудно. И мы стараемся найти людей, которые знают этого человека и смогут, так сказать, из его окружения, и смогут донести нашу просьбу к этому начальнику. Так и здесь, в духовной жизни, мы, осознавая, что мы грешники, не имеем дерзновения молиться самому Господу. Поэтому обращаемся к святым угодникам Божьим, просто к духовным людям, к священнослужителям, вот, и просим их помолиться за нас. И также к Пресвятой Богородице, которой сам Христос с креста усыновил все человечество через Иоанна Богослова, сказав, это мать твоя, а это сын твой. Вот. И мы обращаемся к ней, просим. И самое главное, что мы получаем по своей вере, потому что действительно приходит скорая помощь от Пресвятой Богородицы. Вот наши новомученики, исповедники, вот находясь в местах заключения, они ощутили эту помощь, ощущали эту помощь Пресвятой Богородицы. Вот один из оптинских старцев, отец Иосаф Моисеев, он был в ссылке в Уссурийской тайге. И вот он говорит, что никого там не знал в Уссурийске. Ну, все были, кто откуда согнаны, там все. Но вот в лагере ему кто-то приносил передачи каждый воскресный день. Пирожки, яйца вареные, там, вот, картофель. И он, когда спрашивал у охранников, кто приносит? Говорит, какая-то монашка высокая такая, приносит каждое воскресенье. И потом он уже, когда приехал в Воронежскую епархию, жил уже на свободе, то Матерь Божия явилась, и вот его келейница, схемонахиня Николая, она присутствовала при беседе старца с Пресвятой Богородицей, и она сказала, каждый день я обхожу своих всех верных рабов и служителей и всем помогаю. И я сам слышал эти слова вот от келейницы, которая присутствовала при явлении Матери Божией старцу Иосафу Моисееву.
Россия переживала в свои времена тяжелые, очень было много войн в нашей истории. Ощущалась ли поддержка Богородицы в самых тяжелых ситуациях? Есть ли подтверждения еще какие?
Ну, есть сейчас вот в последнее время изданные книги, которые говорят о том, что во время войны много было таких ярких свидетельств, что Пресвятая Богородица являлась во время войны многим воинам нашим, и что даже делали облет самолетом с иконой Пресвятой Богородицы вокруг Москвы и других городов. И это действительно послужило вот такие действия защите этих городов от разрушения, то, чтобы их уже не смогли взять супостаты. И при желании можно эти книги найти, почитать и об этих явлениях во время войны. И мы знаем, что и в последнее время, вот действительно, в Великую Отечественную войну, и мы знаем, что Матерь Божия являлась, например, Тамерлану при осаде Ельца, и он не пошел на Москву. То есть в истории Русской Православной Церкви много таких чудесных было знамений.
Святая гора Афон – центр мировой православной жизни, православная республика. Особое место почитания Богоматери. Вы были в паломнической поездке на Святую гору. Ощущается ли там присутствие Богоматери?
Конечно, мы знаем, что монашество на Святой горе Афон было учреждено самой Пресвятой Богородицей, и есть об этом повествование в церковном предании, как корабль, она направлялась на Кипр к другу Христову Лазарю, который был епископ Китийским. А корабль прибила к горе Афон, где находились капища олимпийских богов, и Матерь Божия проповедовала жрецам, и они вот стали первые монахи на Святой горе Афон. У горы Афон интересная многовековая история. Она переходила из рук в руки, и там и европейские государства ей владели, и Турция. Но все равно сейчас уже мы знаем, что она возродилась как православная святыня, и недавно мы праздновали тысячелетие русского присутствия на горе Афон. Может, и были и раньше русские, но вот свидетельство летописное сохраняется вот тысячелетней давности, что уже у русских был там монастырь к Силургу, то есть древоделов, что русские мастера были по дереву. И сейчас вот на горе Афон, конечно, проведен большой ремонт и нашего монастыря, и других монастырей. Ну, до революции, естественно, что там около 5000 было русских монахов. Сейчас их около 100 человек. Но многие монастыри посвящены Пресвятой Богородице. Мы знаем, что Пресвятую Богородицу называют игуменей Афона, и главная святыня – это Иверская икона Пресвятой Богородицы. И паломники на Афоне все стараются попасть именно к этой иконе, послужить акафист, приложиться к ней. Много других икон, ее называют Иверскую вратарницей. Но есть еще и другие. И Вотопецкая икона Пресвятой Богородицы, и Достойная есть. И, в общем, почти в каждом монастыре своя святыня, икона Пресвятой Богородицы. Ну, конечно, кроме этого, там есть еще много мощей сам и первых христиан, и многих подвижников. Среди них есть и наши российские подвижники. Старец Силуан Афонский, которого мы знаем. Вот он из Липецкой области. И последний из греческих монахов – это старец Паисий Святогорский. Поэтому он, правда, не находится, не погребен на Афоне, а в женском монастыре в Греции. Но действительно, присутствие Матери Божией ощущается. Почему? Потому что много и сейчас успешных монахов там на горе Афон. А мы знаем, что все подвижники, которые вот успешно проходили путь духовного совершенства, они все были служителями Пресвятой Богородицы. Потому что, не призывая имя Пресвятой Богородицы, невозможно спастись. И они обязательно читали не только Иисусову молитву, что вот мы знаем из традиции сихазма, но обязательно призывали еще и имя Пресвятой Богородицы.
После образа Христа, образ Пресвятой Богородицы – самый распространенный в иконописи. Очень много различных икон в наших храмах и в наших домах. А какие иконы являются святынями, чудотворными на нашей территории, на территории Новосибирской епархии?
Надо сказать, наверное, что вообще и становление России как православной страны связано с иконой Владимирской Пресвятой Богородицы, которую по преданию святой князь Владимир получил при крещении в Херсонесе и привез в Киев. А потом, когда Киев как политическая столица был уничтожен, икона была перенесена Боголюбова под Владимиром, и была там, где находилась вот эта икона, всегда был центр российского государства. Потом икона была перенесена в Москву, в Москве стал центр России. Но мы рады тому, что во время Великой Отечественной войны вместе с культурными ценностями, перевезенными из Третьяковской галереи в Новосибирск, была и Владимирская икона Пресвятой Богородицы, поэтому мы с полным основанием считаем Новосибирск столицей Сибири, потому что здесь побывала икона Пресвятой Богородицы. Итак, когда мы смотрим на карту России, мы можем увидеть, что и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке везде есть особые чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. На севере мы знаем Тихвинская икона Пресвятой Богородицы, на юге Касперовская почитается икона Пресвятой Богородицы. Вот, здесь, в Сибири, у нас Казанская икона, поскольку Казань, она была центром просвещения. Там была монгольская миссия, и вот все миссионеры выходили из стен Казанской семинарии, академии, и здесь трудились, просвещая народы Сибири. Но здесь и свои есть иконы, еще и Абалакское знамение, и Ахтырское, и другие иконы, которые вот почитаются здесь, в Сибири, на Дальнем Востоке. Ну и на Западе вот мы считаем, что эта икона Владимирская Пресвятой Богородицы, вот она покровительница европейской части, ну и всей России.
Символично, что церковный год заканчивается последним двунадесятым праздником Успения, а Новый год начинается также с двунадесятого праздника Рождества Богородицы. О чем следует задуматься всем нам в этот день? О чем, может быть, что-то изменить в своей жизни?
Вот преподобный Симеон, новый богослов, был такой отец. Есть такие стихи, гимны о Божественном Духе. И он пишет, обращаясь к современным людям, кто сказал, что невозможно увидеть Божественный свет? Кто сказал, что невозможно стяжать Святой Дух? Ну, в таком, так вот сказанных приблизительно. И сама жизнь Пресвятой Богородицы является для нас большим примером, потому что, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, каждый христианин подобен Богородице. Его сердце должен прийти и поселиться Христос. И должен в сердце человека родиться новый человек. Вот как бы сердце является центром нашей духовной жизни. И почему Господь говорит, из сердца человека выходят все помыслы. А мы знаем, что помысл, мысль – это главное, что рождает наш разум. И кажется, разум рождает вот эту мысль под влиянием сердца нашего. И вот должен родиться новый человек во Христе. И человек должен пройти вот этот путь духовного совершенства в меру возраста Христова. Как говорит святой апостол Павел, «Живу уже не я, а живет во мне Христос». То есть и телесно, и духовно человек должен соединиться со Христом. И что еще Господь говорит? Придем с Отцом и обитель сотворим в человеке. То есть обиталище Божие является вот, душа человека. Вот, говорит, сердце человеческое, вот престол, на котором любит обитать Бог. То есть мы, когда даже освящаем храм, то читается молитва, что храм создается по образу тела человеческого. А что в теле? Что главное в храме? Престол. И вот этот престол является сердцем человеческим, где обитает Бог. Поэтому Пресвятая Богородица, вот в ней воплотился Бог. И в нас он должен воплотиться духовно. Поэтому мы принимаем вот в таинстве причастия тело и кровь Христову. Для чего? Чтобы соединиться и телесно, и духовно со Христом. Но пока тело наше не очищено от греха, пока душа не очищена от греха, конечно, этого соединения не происходит. Мы получаем в крещении залог, частичку благодати, но вот в течение жизни надо, чтобы это зерно благодати проросло, дало плод, и чтобы все очистилось и произошло боговселение. Тогда мы считаем, что именно совершено все дело Божие, человек спасен, когда в него вселяется Христос. Потому что Царство Небесное, оно начинается внутри, об этом нам говорит Евангелие. Царство Божие – это не то, что вот будут новые здания, новые сады, а Царство Небесное – это в том, что будут новые люди, которые приняли в себя Христа. И это вот тесное соединение с Богом, это и будет нашей вечной радостью. Кто это понимает, те почитают Пресвятую Богородицу, потому что она великий пример для каждого христианина и воплощение совета Пресвятой Троицы.
Я благодарю вас, Владыка, за интересную беседу.